Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. За тех, кто не знает Его, причем слово «Его», то есть Иисуса Христа, пишется с большой буквы. Так озаглавлена одна из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана. И в этих словах выражена принципиально важная христианская интуиция. Мы ведь нередко слышим, дескать, религия – это то, что разделяет людей. Дескать, приверженцы одной религии просто обязаны со скепсисом, а то и враждебно, относиться к приверженцам другой религии или просто неверующим. Но в сердцевине христианства, по мысли отца Александра, лежит нечто, что взрывает такую логику. Потому что Иисус Христос принес себя в жертву за всех, в том числе за тех, кто не знает Его. И именно это в значительной степени определяет отношение церкви к тому, что находится за пределами ее ограды, определяет отношение христианства к миру. И значит, мое отношение, как христианина, к окружающим людям во всем разнообразии их обликов и вер. Что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, услышим в сегодняшней программе. И начнем с архивной записи уже упомянутой радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Христос воскресе! В эти пасхальные дни, когда не по заслугам, не по делам нашим, а действительно по милости и дару Божьему, получаем мы, верующие, столько радости и света, как-то особенно сжимается сердце за всех этой радости, этого света, не знающих и не ощущающих, за всю эту массу неверующих, которой каждый из нас окружен и с которой связан неразрывными человеческими связями. Мы – они. Но для Бога нет нас и нет их, а есть только люди, на каждого из которых направлен луч божественной любви, направлен свет, который, по слову церковной молитвы, просвещает всякого человека, грядущего в мир. Но вот, почему оказывается этот свет столь недейственным? Почему не пробивает он тьмы? Почему такое огромное большинство людей не видит его и живет так, как если бы его не было? Почему то, что не только очевидно для нас, но и составляет главную, всеобъемлющую радость нашей жизни. Почему она остается для них, для всех этих бесчисленных людей, закрытым, несуществующим, а иногда даже и враждебным? Ведь если мы, как мы это утверждаем, верим в Бога Творца, в Бога Спасителя, в Бога Любовь, если ежедневно исповедуем эту свою веру, то мы не можем не верить и в то, что все люди как бы задуманы и сотворены Богом для вечной любви, вечной радости и причастия Богу. Но вот не видим мы этого. Почему? И, может быть, именно в эти радостные пасхальные дни с особой силой ощущаешь горестный ответ на эти вопросы. И ответ этот не из-за нас ли? Не из-за тех самых, кто все время утверждает свою веру, но вот бессильным оказывается передать ее силу, ее глубину, ее истину, ее правду. И оказывается бессильным потому как раз, что сам не живет этой глубиной и этой правдой. Как часто религия, вера становится для самих верующих чем-то чисто внешним, любовью к обрядам, любовью к старине, любовью, наконец, к собственным переживаниям. Между прочим, все это отлично понимают безбожники, и потому они не очень боятся религии, пока она сведена к этим внешним обрядам и обычаям. Пожалуйста, молите сколько хотите, целуйте свои иконы, играйте в свою святую Русь, все это никому особенно не мешает. Но ведь не об этом всем говорил Христос, не к этому призывал, не об этом скорбел, когда ждал, чтобы разгорелся принесенный им огонь. Или, вернее, все это, и иконы, и обряды, и храмы, и только вдуматься в них поглубже, если вглядеться в них по-настоящему, не указывают ли они сами на нечто другое, не зовут ли к чему-то неизмеримо более глубокому, к чему? Да, конечно, прежде всего и превыше всего к той самой любви, которой Христос любил людей, и заповедь, которую оставил нам, как единственное мерило христианства. «Потому, — сказал он, — узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь». Но любовь-то разве не означает она прежде всего любви как раз ко всем тем, за кого умер Христос, и которые не знают Его, не слышали о Нем? Как часто приходится слушать рассуждения о правах и интересах верующих. Но ведь на глубине речь никогда не идет о правах. И единственный настоящий интерес верующих — это в том, чтобы разгорался огонь веры Христовой в сердцах людей, всех людей. Но вот сдались мы и принимаем всякие поблажки из рук людей, одержимых ненавистью ко Христу, и соглашаемся на то, чтобы ограничена была наша религия толстыми и непроницаемыми стенами наших древних храмов, а за стенами этих храмов пусть творится что угодно. И речь идет, конечно, не о том, чтобы каждый полез на рожон, пошел на площадь и стал кричать о Христе. Нет, этого не делали и сами апостолы, и они тоже молились за власть, и они подчинялись законам, гнавшей и преследовавшей их империи, и они не отрекались от того общества, в котором они жили. Но, и это «но» решающее, и от него все зависит, они подчинялись, они молились только в ту меру, в какую и власть эта, и законы, и общество не противоречили не просто их вере во Христа, ибо верить не могут запретить ни одна власть на земле, но не противоречили их самоочевидному призванию свидетельствовать о Христе людям. «Горе мне, если я не благовествую», — воскликнул апостол Павел. И вот его проповеди, его, проведшего почти всю жизнь в изгнаниях, в тюрьмах и вузах, до сих пор не мог заглушить ни один запрет. И кто хочет, для кого горе, если он не благовествует, тот находит путь этого благовествования. Тот не сводит своей веры к одним своим религиозным нуждам, интересам и эмоциям. Тот узнает в каждом, действительно каждом человеке объект Христовой любви. Тот знает, что он послан Христом в мир, чтобы быть его свидетелем. Но это опасно. Но вот можно спросить, когда же это было безопасно? Во все эпохи и в самых что ни на есть христианских государствах и обществах быть свидетелем Христа, носителем Его любви и правды, проповедником Его учения было всегда опасным, всегда приводило к гонениям, к непониманию, к одиночеству и к страданию. Но только на этом пути приходил человек и к подлинной радости, и к подлинному счастью. И вот, не об этом ли напоминает нам Пасха? Этот свет, воссиявший из бездонной ночи креста, страдания и смерти. Увы, нет Пасхи без Великой Пятницы. А Великая Пятница — это крест. Это страшная ненависть к свидетелю. Это вечное отвержение миром, правды и любви. И если еще раз дал нам вкусить Господь от этой пасхальной радости, то не для того ли, чтобы разгорелся в нас огонь любви к братьям нашим, не знающим Христа? Не для того ли, чтобы мы могли понять слова Христа? «В мире, — сказал Он, — печальны будете, но мужайтесь, ибо Я победил мир. Христос воскресе!»
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед, материал, предоставленный издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Размышления другого известнейшего проповедника XX века, митрополита Антония Сурожского, открываются словами от такой части храма, как притвор, и о древней традиции, в соответствии с которой в притворе стояли оглашенные, люди, которые только готовятся принять крещение, но уже начали знакомство с церковью и с вероучением. По мысли владыки Антония, верное, чуткое отношение к таким людям, тем, кто в поиске, в пути. Это частный случай отношения христианина к окружающему нецерковному и нехристианскому миру вообще. Тому миру, который начинается там, где притвор заканчивается. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Сурожского.
В древности в притворе стояли те люди, которых называют оглашенными. О них мы молимся, но мы не знаем в сущности опытно, кто они. Это люди, до которых дошел какой-то отклик или человеческого голоса, как проповедь Иоанна Крестителя, как проповедь святых, которые шли, чтобы открыть Христа неведающим Его. Или отклик на прикосновение самого Бога до глубин человеческой души. Но эти люди еще не знают, они что-то услышали и ощутили, и пришли для того, чтобы познать Бога. Эти люди раньше стояли в притворе, теперь они стоят в храме, но в сущности это одно и то же. Они стоят на грани двух миров, они еще не облеклись во Христа, они еще не стали храмом Святаго Духа, но до них уже дошла благая весть. А за этим дальше весь мир. Но мир не чужд Богу. Весь мир, не только люди, но и вещество этого мира, создан был Богом любовью для того, чтобы этот мир приобщился к той полноте жизни, которая есть божественная жизнь. Весь мир создан для этого. Бог создал весь мир для того, чтобы отдать себя этому миру, чтобы этот мир был пронизан божественной жизнью, счастьем, которое мы называем блаженством. Вот мир, который вне, и как мы на него должны смотреть. С одной стороны, этот мир, может, Бога не знает, и поэтому порой на него восстает. Он, может быть, научен Бога отрицать, ненавидеть, или, возможно, запутан. Но этот мир дорог Богу до такой степени, что Бог его создал, стал человеком, жил как человек, умер за него и воскрес для того, чтобы все приобщить себе. В этом мире дышит Святой Дух, в этом мире Дух Святой действует по-разному. Святой Феофан Затворник говорит, что в церкви Дух Святой принят каждым человеком с открытым сердцем. Он через крещение, через миропомазание пронизывает человека, и человек соединен и со Христом, и с Ним. А вне? Вне Дух Святой разлит по всей Вселенной. К Когда был сотворен мир, нам сказано, что Святой Дух дышал над миром при его создании, и этим дыханием он вызывал из хаоса мирского все формы, всю жизнь, все становление, которое развивалось через миллионы лет. И теперь, говорит Феофан, Святой Дух во всем мире, даже там, где Бога отрицают, где о нем не знают, находится как море, которое бьет о скалы. Он бьет о каждую скалу в надежде, что она раскроется и станет вместилищем для него. Поэтому и на внешний, пусть безбожный мир, мы должны смотреть как на место, где действует Святой Дух, о котором сказано «Дух дышит, где хочет» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Не по нашему велению и не по нашим соображениям, а там, где нужна вечная жизнь и спасение. Как это дивно! Как мы можем, зная это, смотреть на храм, в котором мы находимся, на эти стены, на эти врата, которые ведут нас в алтарь, и на ту дверь, через которую извне, из запутанного мира, где мы проводим наши дни, мы входим сюда, и на этот мир, запутанный, да, оскверненный, растерянный, который так дорог Богу. Это мир преображения, потому что, если вы вспомните рассказ о преображении, он не кончается тем, что ученики увидели Христа во славе. Он кончается другим. Ученики сказали, как нам здесь хорошо быть. Останемся здесь, построим три палатки, тебе, Моисею и Илии, и прибудем здесь. Христа они видели во славе. Его слава, свет его, как бы переливался к ним. Они были охвачены вечностью. Куда же уходить? И Христос сказал, нет, я нужен в долине. Я нужен в равнине. Я нужен там, где обо мне и, может быть, об отце моем не знают. Пойдем. И когда они спустились с горы, с чем они встретились? С человеческим горем, с человеческим бессилием верить, о, люди малой веры, с человеческим несчастьем. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 21. Так же и мы. Мы находимся здесь, на горе преображения, со всей слабостью нашей. И мы призваны стать такими учениками, которые могут выйти отсюда со Христом, нося в себе опыт знания, память о том, что здесь произошло с нами, и принести это внешнему миру, не проповедуя как бы с высоты нашего знания, а делясь нашим изумлением о том, что здесь с нами произошло. Когда мы оглядываемся на храм, мы видим ограниченное пространство, как бы малый корабль, который несется по волнам житейского моря. И, глядя на стены, мы видим изображение святых, Божией Матери, чудес Господних, которые нам напоминают о том, что случилось. И с этим мы должны выйти из этого храма, с вестью для других. А другие порой только потому не становятся учениками Христа, что их не учили правильно. Им представляли нашу веру как альтернативу к безверию, старались убедить умственно. Но это никого никогда не убедит. Люди слушали апостолов, потому что видели в них такое сияние любви, такую мудрость, такую простоту. Это были люди, которые ожили. Можно ли это сказать о нас? Конечно, каждый из нас кого-то любит, нескольких людей любит или коллективно любит всех. Вы, наверное, помните место из «Ракового корпуса» Солженицына, где описывается человек, о котором сказано, что он так любил человечество, что ненавидел всякого отдельного человека, который уродует лик человечества. Разве это с нами не бывает? Разве мы умеем так любить каждого, чтобы не видеть в нем человека, уродующего облик Божией твари? И с другой стороны, каждый из нас является иконой, и больше, чем иконой в каком-то смысле, потому что, как отец Сергий Булгаков сказал, каждый из нас является через крещение и миропомазание присутствием Христова воплощения. Мы – тело Христово, коллективно, как говорит апостол Павел. Но каждый из нас является членом, то есть частицей этого тела Христова. Когда люди встречают нас, они должны бы ощущать, что в нас есть такая жизнь, которую они нигде никогда не встречали. И речь не идет о том, чтобы с ними спорить и убедить их в том, что их взгляды неправы, а о том, чтобы с такой любовью их принять, чтобы они готовы были услышать биение нашего сердца, проникнуть в нашу мысль. Вот что мы можем принести миру. Здесь место преображения. И свету Божию, который здесь сияет, тихому свету неизреченной славы Божественной, мы должны помочь пролиться и злиться на весь мир. И тогда мы выполним свое задание, и тогда сами постигнем то, что нам надо постичь об Отце через Сына и через Духа. Сына, который является Словом, который нам открывает познание, и Духа, который есть сила жизни, она пронизывает нас и приобщает нас к Богу.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. А вот еще один православный пастор из Великобритании, но на этот раз англичанин, митрополит Каллист Уэр. У него есть статья под названием «Смеем ли мы надеяться на спасение всех?». В ней пастор поднимает серьезную проблему, вполне релевантную для нашей сегодняшней темы. Человек, который смотрит на церковь со стороны, нередко думает так. Христиане полагают, что мир во зле лежит, и что только они, христиане, знают верный путь ко спасению. И значит, всем нехристианам и грешникам после их смерти уготован ад. Это серьезнейший и обсуждавшийся уже веками вопрос, и сам владыка Каллист пишет, что, цитирую, «если ответить на него так и не удается, сам поиск ответа существенно проясняет для нас взаимоотношения Бога с миром». Конец цитаты. Проблема заключается в том, что если Бог есть любовь, то как Он может допустить вечное мучение грешников? Но Бог, по христианскому учению, создал человека свободным, и значит, свободным в том числе и отвергнуть Бога. Как согласовать эти два принципа, задается вопросом митрополит Каллист. Вот еще цитата. «Бог есть любовь», гласит первый принцип, «и эта Его любовь щедра, неисчерпаема, бесконечна, терпелива». Это значит, что Он никогда не перестанет любить всякое созданное им разумное творение, но милостиво будет хранить их до тех пор, пока они, быть может, через мириады лет, в конце концов, свободно и добровольно не обратятся к Нему. Но как в таком случае быть со вторым принципом, согласно которому человек свободен? Где же место для выбора, если Божья любовь все равно восторжествует? Как можем мы быть подлинно свободными, если нам, в конце концов, не из чего выбирать? Конец цитаты. Владыка Каллист указывает на два вектора христианской традиции, оба они имеют обоснование в тексте Библии. Первый – это внятные и четкие суждения о том, что вера в реальность вечных мук ада – неизбежная часть христианского мировидения. Второй вектор – представление о том, что слова Библии об аде, если не совсем иносказания, то как минимум требуют того, чтобы верно и особым образом их понять. И теперь, после затянувшегося, но необходимого комментария, мы послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра, где объясняется как раз этот второй подход. В своих размышлениях владыка Каллист опирается на писание великого христианского святого VII века преподобного Исаака Сирина. Давайте послушаем.
Особенно поражает то, как Исаак понимает ад. Он настаивает на том, что тексты Нового Завета об огне, черве, тьме внешней, а также о скрежете зубовном нельзя воспринимать буквально и в физическом смысле. Он говорит об аде или гиене как о чем-то иносказательном или поучительном. Ад – это результат, а не реальность. В то же время тьма внешняя – не место, а состояние без благодати истинного знания и общения с Богом. «Будет плач души и скрежет зубов», — говорит Исаак. «И это такая печаль, вынести которую труднее, чем огонь». Таким образом, скрежет зубовный в грядущем веке, не будучи физическим и материальным, означает внутреннее и духовное страдание. Мне припоминается история о проповеднике с особым пристрастием, распространявшемся о зубовном скрежете. Одна из его пожилых прихожанок, по-видимому, не в силах уже этого терпеть более, крикнула: «А у меня нет зубов!» На что проповедник сурово ответил: «Зубы будут обеспечены». У Исаака есть ответ получше. На его взгляд, настоящее мучение в аду заключается не в горении на огне материальном, не в каком-либо физическом страдании, а в муках совести, которые испытывает личность, понимающая, что он или она отвергли Божью любовь. «Говорю же, что мучимые в гиене поражаются бичом любви». И как горько и жестоко это мучение любви. Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение, вящее всякого приводящего в страх мучения. Печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Неуместна никому такая мысль, что грешники в гиене лишаются любви Божией. Любовь есть порождение ведения истины, которое, в чем всякий согласен, дается всем вообще. Но любовь силою своею действует двояко. Она мучит грешников, как и здесь случается другу терпеть от друга, и веселит собою соблюдших долг свой. И вот, по моему рассуждению, гиенское мучение есть раскаяние. Души же горних сынов уповают своими утехами. Когда 40 лет назад, будучи еще студентом, я впервые натолкнулся на этот текст, я сказал себе: «Только такое видение ада осмысливает для меня все». «Бог есть любовь», — говорит нам святой Исаак, «и эта божественная любовь неизменна и неиссякаема. Божья любовь вездесуща, она всеобъемлюща. Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты». Псалом 139, стих 8. Значит, даже те, кто в аду, не отрезаны от Божьей любви. Но любовь воздействует двумя способами: радостью на тех, кто ее принимает, и муками на тех, кто ее отталкивает. «Наказание Божие есть обратная сторона его любви», — говорит Джордж Макдональд. Следовательно, те, кто в аду, чувствуют как мучительную боль то, что святые чувствуют как беспредельную радость. Не Бог причиняет страдания тем, кто в аду, а они сами мучают себя, отказываясь в упорстве ответить на его любовь. «Ад — это никогда больше не любить», — замечает Джордж Бернанос. «Божья любовь, — пишет Владимир Лоцкий, — будет невыносимо мучительна для тех, у кого нет внутренней потребности в ней. Выходит, те, кто в аду, сами себя поработили и заточили в тюрьму». Наконец, вот что пишет Льюис: «Существует лишь два типа людей — те, кто говорит Богу: „Да будет воля Твоя“, и те, кому Бог в конце концов отвечает: „Да будет Твоя воля“. Все, кто в аду, выбирают последнее. Без этого личного выбора ада не было бы. Двери ада закрыты изнутри». Теперь, если все это верно, если, как говорят, те, кто в аду, не отрезаны от Божьей любви, и если, как утверждает Льюис, они находятся в самозаточении, не может ли быть так, что все они еще сохраняют надежду на искупление? В православной церкви, кстати, есть специальная молитва за них, которая читается во время вечерни в воскресенье Пятидесятницы. Если божественная любовь стучит неотступно в двери их сердец, если эта дверь закрыта изнутри, то неужели рано или поздно не наступит час, когда они ответят на приглашение любви и откроют дверь. Если причина их страдания в том, чтобы они поняли, как печален их грех против любви, не означает ли это, что в них еще есть искры добра и способность к раскаянию, исцелению? Исаак со своей стороны был совершенно уверен, что это именно так. Во второй части слов, уже считавшихся утраченными, но в 1938 году вновь найденных Себастьяном Броком, он говорит о чудесном исходе, который готовит Бог к концу истории. Главным образом, по двум причинам Исаак уверен в своем ожидании чудесного исхода. Первое, он более страстно, чем даже Ориген, отвергает всякие рассуждения о мстительности Бога. Он считает это богохульством. Невозможно, чтобы в таком источнике любви, в океане преизбыточествующего блага, могла оказаться месть. Когда Бог к нам суров, когда Он открывает Себя, чтобы нас испытать, Его цель при этом не кара и месть, а исправление и предупреждение болезни. Бог вразумляет с любовью, а не отмщает, да не будет сего. Напротив того, имеет в виду, чтобы исцелил образ его и не хранит гнева до времени. Этот вид любви есть следствие правоты и не уклоняется в страсть мщения. Во второй части слов Исаак настаивает на том, что Бог не из тех, кто мстит за зло, Он зло исправляет. Царство и гиена — это материи, принадлежащие милосердию. Гиена есть не что иное, как место очищения, которое помогает исполниться Божьему плану, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. Есть и вторая, более серьезная причина. Исаак убежден, что «большие воды не могут потушить любви». Песнь Песней, глава 8, стих 7. «Даже злобе несчетных демонов», пишет он, цитируя Диодора Торсянина, «не превозмочь меры Божьего блага». Неистощимая, беспредельная по своей сути Божья любовь в конце концов восторжествует над злом. В нем существует только сострадание и любовь, изливаемые на все творение. Любовь, которая неизменна, непреходяща, вечна. Ни одна частица, принадлежащая кому-нибудь из разумных творений, не будет потеряна. Так вместе с Юлианой Норвичской и Томасом Элиотом есть и в далекой Месопотамии человек, который не боится утверждать, что «все будет хорошо» и «все во всем будет хорошо».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Смеем ли мы надеяться на спасение всех?». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».